эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Майк Помпео прощается с Грузией.
Этот визит госсекретаря в очередной раз подтверждает прочную поддержку США и Запада территориальной целостности Грузии, а также подчеркивает важное значение Грузии в свободном мире.
О чем договорились Владимир Путин и Аслан Джания в Москве?
Какие-то аналогии можно провести между взаимоотношением Азербайджана с Карабахом, Грузии с нами. И на этом фоне, конечно же, очевидно, что очень важно укреплять союзнические отношения с Российской Федерацией.
За ситуацией в Нагорном Карабахе внимательно следят и в Тегеране.
Несмотря на завершение активной фазы боевых действий в Нагорном Карабахе и подписание трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, Иран не торопится выводить свои войска из провинций, граничащих с территорией, где последние полтора месяца шли боевые действия.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Президент США Дональд Трамп консультировался со своими помощниками по поводу вариантов нанесения военного удара по ядерным установкам в Иране, сообщают СМИ. Газета «Нью-Йорк Таймс» накануне написала, что Трамп сделал запрос во время встречи 12 ноября со своими высокопоставленными советниками, включая вице-президента Майка Пенса, нового исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милля. Трамп спросил о возможности проведения операции против основного иранского ядерного объекта в предстоящей неделе. И помощники его от этого варианта отговорили, сообщается в публикации. Во вторник, приведенные в статье факты, один из американских чиновников подтвердил агентству Рейтер. От официальных комментариев Белый дом отказался. Встреча Дональда Трампа с советниками предшествовал доклад Международного агентства по атомной энергии, в котором говорилось, что Иран продолжает наращивать запасы обогащенного урана. Удар по главному ядерному объекту Ирана в Нетензе может перерасти в региональный конфликт и создать серьезный внешнеполитический вызов для избранного президента США Джо Байдена, отмечает «Голос Америки». Администрация Трампа, обвиняющего своих политических оппонентов в краже у него голосов на президентских выборах, что до сих пор не подтверждено фактами, пока отказывается начать процесс передачи власти. По этой причине у команды Байдена сейчас нет доступа к информации национальной разведки. Власти Афганистана стремятся не акцентировать значимость сообщений о возможных планах вывода американских войск из страны, заявляя, что местные силы самостоятельно проводят почти все операции по обеспечению безопасности по всей стране и полагаются лишь на небольшую воздушную поддержку со стороны иностранных партнеров. По сообщениям американских СМИ, президент Дональд Трамп намерен сократить контингент в Афганистане с 4500 до 2500 военнослужащих. Получить подтверждение этих сообщений не удалось. Официального объявления о сокращении контингента пока не было. Министр обороны Афганистана Асадулла Халид, выступая во вторник в парламенте, попытался развеять опасения по поводу того, что резкий вывод иностранных войск из страны подорвет способность его правительства бороться с боевиками Талибана. Тем временем мирные переговоры между афганским правительством и Талибаном зашли в тупик, а уровень насилия в стране повысился. Лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл предостерег Трампа против слишком резкого вывода войск из Афганистана. В соответствии с соглашением, которое администрация Трампа и Талибан подписали в феврале, все войска США и НАТО должны покинуть Афганистан к маю 2021 года. Взамен талибы обязались бороться с терроризмом на афганской земле и вести переговоры о постоянном прекращении огня и политическом перемирии.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, объяснив это необходимостью урегулировать политический кризис вокруг Нагорного Карабаха. Выборы спасут страну от потрясений после шестинедельного конфликта, который привел к территориальным потерям армян в Нагорном Карабахе и его окрестностях, заявил Саркисян в телевизионном обращении. Он призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его альянс «Мой шаг» представить дорожную карту проведения досрочных выборов. Их должны проводить новое временное правительство национального согласия, добавил Саркисян, дав понять, что Пашинян должен уйти в отставку. Тем временем армянское население покидает Лачин, несмотря на конец войны в Карабахе и прибытие российских миротворцев. Президент России Владимир Путин во вступительной речи, произнесенной на онлайн-саммите группы БРИКС «Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка», сказал о мирном соглашении при посредничестве России между Арменией и Азербайджаном.
Российская сторона предприняла самые активные усилия, чтобы помочь остановить боевые действия между двумя дружественными нам государствами и побудить их найти компромиссное решение. В результате нашего посредничества 9 ноября достигнуты договоренности о полном прекращении огня и развертывании в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента. Все это зафиксировано в трехстороннем заявлении, подписанном президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. Важно, что упомянутые договоренности соблюдаются. Полностью прекращены боевые действия, обстановка стабилизируется. Таким образом, созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса, причем на справедливой основе, в интересах как азербайджанского, так и армянского народа.
Заявил Путин. Вашингтон и Брюссель должны совместно работать над противодействием шагам Турции на Ближнем Востоке, заявил госсекретарь Майк Помпео французской ежедневной газете «Ле Фигаро». Президент Франции Эммануэль Макрон и я согласны с тем, что недавние действия Турции были очень агрессивными, сказал Помпео, сославшись на недавнюю поддержку Турции и Азербайджана в Нагорно-Карабахском конфликте с Арменией.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Тбилиси принимает высокого гостя. Самолет госсекретаря США Майка Помпео час назад приземлился в столице Грузии. Официальная повестка дня не предусматривает встречи с оппозицией. Тем не менее, оппоненты власти намерены привлечь внимание Помпео к внутриполитическому кризису, разразившемуся в стране после парламентских выборов. Грузинская мечта считает, что эти вопросы недостойны внимания госсекретаря США. Мзия Парисишвили следит за визитом Майка Помпео в Тбилиси.
Грузинская оппозиция не теряет надежду на то, что госсекретарь США Майк Помпео, прилетевший в Тбилиси, все-таки найдет в плотном завтрашнем графике время для встречи с ее представителями. Видимо, поэтому оппозиционеры решили запланированную к приезду Помпео живую цепь вдоль проспекта Руставели и Меликишвили собрать уже в 11 часов утра. Заранее было известно, что акция будет безмолвной, в руках участники будут держать флаги Грузии и США, а также стикеры и баннеры с единственным словом «сфальсифицированы». Конечно, же речь идет о парламентских выборах в Грузии. Видимо, из деликатности, исходя из того, что Грузия уже поздравила Джо Байдена с победой в президентских выборах в США, грузинские оппозиционеры не акцентируют внимание на том, что тема фальсификации актуальна и в самих США. Ведь президент Дональд Трамп, кабинет которого и представляет Майк Помпео, не признает поражения и заявляет об украденных голосах. Тем не менее, со свойственным ему юмором, главный лейборист Шалван Аталашвили все-таки решил заинтриговать госсекретаря. Возможно, до сегодняшнего дня Помпео не подозревал, что в его карьерном росте есть заслуга самого Наталашвили.
С Помпео я очень часто встречался в Вашингтоне, когда он был конгрессменом из Канзаса. Мои встречи, можно сказать, ему помогли в карьере. Его назначили директором ЦРУ, а потом стал госсекретарем. И вот если сейчас со мной встретиться, возможно, он и на президента потянет. Но я не знаю, встречу с ним или нет.
Повестка дня, как сообщили в МИД Грузии, как и визит, были запланированы давно. Госсекретарь намерен встретиться с премьер-министром Георгием Гахария, президентом Соломой Зурабишвили и патриархом Илией II. Днем ранее стало известно, что госсекретарь также встретится с представителями гражданского сектора, выслушает их мнение по поводу ситуации в судебной системе. При этом во власти постоянно напоминают, что визит запланирован в рамках хартии о стратегическом партнерстве, что в ходе этих встреч внутренние политические вопросы вопросы не будут затрагиваться, и речь пойдет лишь о вопросах обороны, а также торгово-экономических отношениях. Почему в этом списке не оказалось встречи с оппозицией? В Грузии этот вопрос вслух не обсуждают, но зато грузинские СМИ молниеносно распространили мнение бывшего посла США в Грузии Ян Келли. Он на своей странице в Твиттере назвал тбилисский распорядок дня ошибкой госсекретаря.
Помпео находится в Грузии, еще одной стране, где результаты выборов оспариваются. Он встречается только с правительством. Это ошибка.
В том, что Помпео не встречается с оппозицией, представители правящей грузинской мечты ничего противоестественного не видят, но укоряют оппозицию за то, что та решила привлечь внимание госсекретаря. Бывший министр юстиции, четвертый номер в партийном списке мечты Триэта Лукьяни, сегодня пошла еще дальше. Обвинила оппонента власти в антизападных действиях под руководством Михаила Саакашвили. Но перед этим Триэта Лукьяни отметила важность визита Помпео. Этот визит госсекретаря в очередной раз подтверждает твердую поддержку США и Запада территориальной целостности Грузии, а также подчеркивает важное значение Грузии для свободного мира. Более 30 лет США, Запад остаются главными сторонниками нашей приобретенной ценой крови, свободы, демократии и независимости и практически единственным гарантами выбора грузинского народа, который называется Евроатлантическим курсом Грузии. Что же касается Михаила Саакашвили, Триэта Лукьяни призвала оппозиционные силы осудить его вчерашнее заявление, в котором Саакашвили назвал главу наблюдательской делегации ПАСЕ Тейн Кокс агентом России, поскольку, по мнению третьего президента, миссия ПАСЕ сочла выборы в целом мирными и свободными. В оппозиции не стали опровергать или подтверждать заявление Саакашвили, хотя большинство в своих комментариях вспомнили, что Тейн Кокс – тот европейский депутат, который часто выступал против санкций России. Многим грузинским наблюдателям не понравилось, что и в этот день власти и оппозиция больше внимания уделяли внутриполитическим противоречиям. Среди них и бывший замглавы Совбеза, профессор грузино-американского университета Леван Бодзашвили.
Каждый политический субъект должен осознавать, что есть надпартийные вопросы и интересы страны, которые касаются национальной безопасности, территориальных вопросов и социально-демократического развития страны. Монополизировать эти вопросы, искать образ врага – все это делает нас уязвимыми.
Сам Леван Бодзашвили один из тех экспертов, которые обратились с открытым письмом к госсекретарю с просьбой рассмотреть возможность постоянного пребывания американских военных в Грузии с учетом того, что Россия разместила своих военных уже и в Нагорном Карабахе. Большинство грузинских наблюдателей склонны полагать, что главная цель визита Помпео – это геополитическая ситуация, которая сложилась после договора между Ереваном, Баку и Москвой. Хотя это не означает, что госсекретарь не затронет такие вопросы, как выборы и строительство. Порта Анаклия, о важности которых госсекретарь говорил еще год назад, когда Грузия и США отмечали десятилетие договора о стратегическом партнерстве. Из Грузии Майк Помпео направится в Израиль. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслам Бжани на пресс-конференции в Сухуми рассказал об итогах визита в Сочи и встречи с президентом России Владимиром Путиным. Круг тем был широким. Это вопросы безопасности и технического состояния вооруженных сил, проблемы пересечения де-факто границы через КПП ПСОУ, работа сухумского аэропорта, транзит через территорию Абхазии, уроки Карабаха и интеграционные процессы в рамках договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. С подробностями из Сухуми Елена Заводская.
Встреча с журналистами началась с перечня вопросов, которые обсуждались во время трехчасовой встречи президентов Аслана Бжания и Владимира Путина. Первым был выделен вопрос военной безопасности, состояние вооруженных сил Абхазии и их технической оснащенности. Работа контрольно-пропускного пункта ПСОУ во все времена вызывает недовольство граждан. Необходимость создать там комфортные условия была оговорена в Большом союзном договоре, подписанном в 2014 году, но реализовать это намерение до сих пор не удается. Аслан Бжани знаком с ситуацией, которая в данное время сложилась на КПП ПСОУ. Транспорт с абхазскими фруктами по несколько дней стоит на границе в ожидании пропуска. Асан Бжани уверен, что этот кризис создали чиновники по обе стороны границы, которые пытаются нажиться на абхазских крестьянах.
Когда мы говорили о том, что необходимо изменить режим работы на пункте пропуска ПСОЛ, вы же видите, какие проблемы сегодня там происходят. Вот мы дали обещание нашим гражданам, что перевалка цитрусовых не будет стоить более 6 рублей. И это обещание мы пока сдерживаем. Но вот та разница, которая там изымалась, разница, которая оседала в карманах варья по обе стороны границ, они создают нам проблему. Вчера я дал поручение премьер-министру связаться с председателем Федеральной таможенной службы. Это не позиция России, то, что там стоят машины, это позиция конкретных чиновников, которые хотят свои вот эти деньги, к которым они привыкли, выкачать наших крестьян. Через несколько дней там произойдет перелом. Мы это все обсуждали.
Вопрос функционирования Сухумского аэропорта уже много лет не сходит с повестки, но так и не может решиться. По словам Аслана Бжани, сегодня в Абхазию прилетел представитель Росавиации, и переговоры начнутся. Следующей темой была абхазская энергетика. Асан Бжани рассказал о задолженности Абхазии перед Россией за потребленную электроэнергию.
На сегодняшний день, за январь, февраль и несколько дней марта 2020 года, мы уже задолжали Российской Федерации около 600 миллионов рублей за электроэнергию. Мы не можем это оплатить, у нас нет денег. Тот объем электроэнергии, который мы должны получать в Сингургес, нами уже выбран в октябре месяце. Сейчас мы выбираем электроэнергию сверх установленных договоренностей. Весной будущего года, в феврале где-то, станция становится на несколько месяцев на ремонт. Нам нужна электроэнергия, и у нас нет других возможностей, кроме как помощь с российской стороны. И я его об этой помощи просил. Стоимость этой электроэнергии, исходя из объемов потребления, более чем 1,5 миллиарда рублей. Итого помощь состоит, это более 2 миллиарда рублей за долги, которые уже накопились, и до мая будущего года. Владимир Владимирович обещал в этом вопросе помочь, дал соответствующие поручения.
Три перепадные ГЭС на территории Абхазии не работают. Надо привлекать инвестиции и восстанавливать их, считает президент. Асан Бжани проинформировал, что обратился к Владимиру Путину с просьбой о газификации Абхазии. Соответствующие поручения, по его словам, были даны. На вопрос о возможности транзита через Абхазию в Грузию и Армению Бжани ответил, что при благоприятных условиях он возможен, но это будет зависеть от того, как будут развиваться события вокруг Нагорного Карабаха. Какие уроки стоит извлечь руководству Абхазии из ситуации в Нагорном Карабахе, спросили президента. Он ответил, что видит аналогии и уверен, что необходимо укреплять и наполнять большим содержанием отношения с Российской Федерацией.
Какие-то аналогии можно провести между взаимоотношением Азербайджана с Карабахом, Грузией с нами. И на этом фоне, конечно же, очевидно, что во имя обеспечения интересов народа Абхазии очень важно укреплять союзнические отношения с Российской Федерацией. Кстати, мы обсуждали и такой вопрос. Война 2008 года существенно отличается от войны 2020 года, в том числе и в техническом плане. На каком уровне технического развития мы сегодня находимся и наши вооруженные силы? Вы сами можете все домыслить. Поэтому наши возможности должны быть максимально расширены, и наше взаимодействие с Российской Федерацией должно быть максимально наполненным.
Вопрос продажи недвижимости отдельно не обсуждался, но речь шла о большом союзническом договоре, подписанном в 2014 году.
А что, по-вашему, создание общего пространства обороны и безопасности? А что, по-вашему, создание общего социального и экономического пространства? Это унификация правил. А что означает создание условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых Российской Федерацией? А какие интеграционные процессы на постсоветском пространстве реализует Российская Федерация? Вы, наверное, слышали о том, что очень часто говорят о союзе государств Россия, Белоруссия. И мы обсуждали вот такие вопросы.
Есть вопросы, которые будут решаться на уровне правительства. Есть вопросы, которые будут решаться на уровне правительства и парламента. И будут вопросы, которые будут решаться нашим населением, нашими гражданами. Слава Богу, у нас есть такой механизм, как референдум. И мы этим механизмом можем воспользоваться не только для внутриполитических разбирательств, а во имя решения более глобальных вопросов.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Ситуация, сложившаяся по итогам войны в Нагорном Карабахе, изменила расклад сил в регионе. Но если большинство наблюдателей следят за маневрами России и Турции, то еще одна региональная держава, Иран, также пусть и не громко, но заявляет о собственных интересах. Насколько серьезным может быть в новых реалиях фактор Ирана и какие шаги может предпринять Тегеран, выяснял Владимир Унанянц.
Несмотря на завершение активной фазы боевых действий в Нагорном Карабахе и подписание трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, Иран не торопится выводить свои войска из провинций, граничащих с территорией, где последние полтора месяца шли боевые действия. И дело, очевидно, не только и не столько в шальных снарядах, залетавших время от времени на иранскую территорию. В Тегеране не раз высказывали серьезные опасения тем фактом, что в Карабах были переброшены боевики с Ближнего Востока, с которыми Исламская Республика сталкивается, в частности, в Сирии. 14 ноября в сообщении Корпуса стражи Исламской Революции в частности, говорилось.
Сухопутные силы КСИР сегодня утром обстреляли позиции террористических антиреволюционных группировок по ту сторону северо-западной границы нашей страны.
В Тегеране сообщили, что артиллерийским огнем боевикам был нанесен серьезный ущерб, но при этом не уточнялось, на территории какой страны находились позиции этих самых боевиков. Некоторые связали обстрел с недавней попыткой прорыва границы вооруженной группой со стороны Ирака, но под обозначение северо-западная граница больше подходит именно Нагорный Карабах. На это также указывает заявление спецпосланника президента Ирана по карабахскому регулированию Аббаса Аракчи, который, комментируя подписание соглашения о прекращении огня, заявил.
Кризис в Нагорном Карабахе, развернувшийся у северо-западных границ Ирана, вызвал у нас серьезную озабоченность. Конфликт был поводом для беспокойства. В некоторых случаях конфликт даже наносил ущерб нашим границам. Были и некоторые последующие опасения, которые делали все более необходимым скорейшее прекращение боевых действий.
Еще в конце октября Аракчи посетил Азербайджан, Армению, Россию, Турцию, где представил план Тегерана по прекращению боевых действий в Карабахе и запуску процесса политического регулирования конфликта. Позднее в Тегеране объявили, что именно их план лег в основу соглашения.
К счастью, идеи и принципы, которые мы предложили для прекращения огня и начала переговоров, были одобрены, и соглашение при посредничестве России, которое, наконец, было достигнуто между Азербайджаном и Арменией, было фактически в рамках инициатив, которые выдвинул Иран.
Заявил Аббас Аракчи. При этом наблюдатели отмечают, что беспокойство Тегерана вызывает не столько угроза новых обстрелов или попыток прорыва боевиков. Главные опасения связаны с обстановкой внутри страны, а также с ростом политической, экономической и военной мощи Турции, теперь уже на территории Азербайджана. Как пишет директор Института Кавказа Александр Искандарян, Южный Кавказ, да и Иран оказались между двумя Турциями.
Турки пришли в Азербайджан. Они пришли в военном смысле. Я не знаю, как это будет называться. Будет ли это официально называться военными базами? Вряд ли. Будет ли это вообще как-то называться? Мониторинговая группа или группа советников, группа туристов? Неважно. Но уже факт, что они там присутствуют. Турция была с одной стороны, а теперь их две.
Опубликованные иранцами снимки азербайджанского президента Ильхама Алиева, посетившего вместе с первой леди Мехрибан Алиевой районы, перешедшие под контроль Баку, наглядное подтверждение, что Иран внимательно следит за всем, что происходит в Карабахе. Сегодня в Иране прежде всего стремятся не допустить того, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе перекинулся на иранское общество. Эта тревога не лишена оснований. В Иране проживают как армяне, так и азербайджанцы. Причем, если армянская диаспора насчитывает около 100 тысяч человек, то азербайджанских турок, как их называют в Иране, в стране около 15 миллионов, то есть больше, чем население самого Азербайджана. При этом иранские азербайджанцы являются одним из самых влиятельных нацменьшин в стране. И во время последних боевых действий в городах на западе Ирана, в провинции Западный Азербайджан, прошли несколько крупных акций в поддержку Баку. И это не может не волновать иранские власти. В провинциях Ардебиль, Восточный и Западный Азербайджан, преобладает азербайджанское население, среди которого традиционно сильны сепаратистские настроения. При этом беспокойство Тегерана вызывает и тесное сотрудничество, в том числе военное, Азербайджана с Израилем. усиление же позиций Турции, с которой Иран и так сохраняет весьма хрупкий баланс на фоне сирийского конфликта, где страны поддерживают противоборствующие стороны, явно не на руку режиму Аятолл. Как и экономический аспект, усиление роли Турции непременно приведет и к усилению ее позиции в плане энергетического посредника между тем же Азербайджаном и Европой. Запущенный в 2005 году нефтепровод, связавший Баку и турецкий Джейхан через территорию Грузии, стал очень серьезным конкурентом для иранской нефтяной отрасли. А если Турцию и Азербайджан свяжет еще и коридор через Армению, то в условиях американских санкций Иран может стать и вовсе неконкурентоспособным. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
За последние сутки в Грузии выявили 3117 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них и главный инфекционист страны Тенгиз Церцвадзе. Как власти планируют разгрузить систему здравоохранения и что об этом думают эксперты, практикующие в Грузии за ее пределами, расскажет Анастасия Славенская.
72-летний директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе лечится на дому. В больнице, которой он руководит, заявили, что его состояние в настоящее время удовлетворительное. В самоизоляцию ушел еще один борец коронавирусного фронта, глава Центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. В пресс-службе центра говорят, что Гамкрелидзе контактировал с инфицированным. COVID-19 подтвердился и у 144 работников Грузугля. Рабочий процесс в Кибульских шахтах будет приостановлен на 2 недели, заявили в компании. Из выявленных за последние 24 часа 3117 новых случаев большинство приходится на Тбилиси, Аджарию и Имеретим. Число активных случаев 16219. Из них 7206 человек лечатся на дому, 3351 в ковид-гостиницах, а 5662 в больницах. Количество тяжелых пациентов 740. Перегрузка больничного сектора – это один из тех вопросов, который обсуждался сегодня на встрече правительства с экспертами сферы здравоохранения. По итогам этой встречи врач-инфекционист, директор Союза исследований здоровья Майя Буцашвили сказала: в основном обсуждение касалось ненужных случаев госпитализации. Действительно, цифры показывают, что в стационарах лежит много таких пациентов, которым это вообще не нужно. Необходимо найти пути, как оптимизировать это, чтобы сохранить койки для тех, кому это правда необходимо. У населения такой настрой, будто диагноз ковид означает, что они должны попасть в больницу обязательно. Поэтому коммуникация в этом смысле должна улучшиться. Люди должны знать, что зачастую лечение на дому полностью приемлемо. Для разгрузки скорой несколькими днями ранее Минздрав разработал новую инструкцию, согласно которой теперь бригады будут выезжать не ко всем обращающимся. Пациент, чтобы к нему выехала скорая, должен относиться к группе риска. У него также должна быть температура выше 38,8. Что касается всех остальных, не подходящих под эти параметры, они будут переадресованы к семейным врачам, говорится в инструкции ведомства.
Чтобы выехать по вызову, у пациента обязательно должен быть кашель, боль в горле, головная боль, выделение из носа, боль в мышцах или диарея. Кроме того, это должен быть человек 65 лет и старше, или беременная женщина, или родившая в течение 2 последних недель, или же человек с хроническими заболеваниями. Вне зависимости от того, есть ли температура или нет, скорая выйдет по вызову, если у пациента частая рвота, помутненное сознание, отдышка или судороги.
Зураб Гурули, профессор Миссисипского университета, который также принимал участие в сегодняшней встрече с правительством, накануне опубликовал в Фейсбуке пост, в котором описал те меры, которые, на его взгляд, необходимо принять, чтобы разгрузить сектор здравоохранения.
Откройте как можно больше горячих линий, посадите врачей, натренированных по стандартным гайдлайнам. К каждой горячей линии добавьте 2-3 психологов, которые подключатся к разговору с пациентом, находящимся в истерике. Я вас уверяю, таких около 30-40% от общего количества обращений. Создайте мобильные лаборатории. Для этого не нужны машины скорой помощи. В больнице переводите только тяжелых пациентов. Только лишь для того, чтобы дать пациенту кислород, клиника не нужна. Раздайте таким пациентам баллоны с кислородом и меняйте раз в 24 часа. Начните организовывать все это, и через 2 недели вы разгрузите клиники. Вакцины не будет еще долго. Если вы объявите локдаун на месяц, потом вы будете вынуждены отменить его, и еще через месяц произойдет то же самое.
Пишет Зураб Гурули. Он полагает, что объявление локдауна в настоящее время ни к чему хорошему не приведет. пройдет. Напротив, это, считает он, может даже ухудшить ситуацию.
Вообще, локдаун и другие примитивные резкие ограничения имеют смысл тогда, когда ты уже знаешь, что будешь делать, когда он закончится. Иначе это совершенно бессмысленно. В самом начале локдаун был оправдан. Надо было прийти в себя. Насколько мы смогли использовать это время, это уже другой вопрос. Сейчас задача состоит в том, чтобы максимально разгрузить клиники. Для этого нужно, чтобы в полную мощь начало работать звено первичного здравоохранения.
За последние сутки в Грузии скончались 45 пациентов. Выздоровели 3638 человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Денис Паландов.
Начался визит госсекретаря США Майка Помпео в Грузию. В международном аэропорту Тбилиси гостя встретили глава МИД Грузии Давид Залкалиани, посол Грузии в США Давид Бакрадзе и посол США в Грузии Келли Дегнан. Ранее в Госдепартаменте сообщили, что в рамках двухдневного визита Помпео проведет переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахари и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. Состоится встреча с Католикосом патриархом Грузии Илией II, а также с представителями активного гражданского общества Грузии. Мы, конечно, воспользуемся этой возможностью, чтобы еще раз подтвердить нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии. Еще раз однозначно подчеркиваем, что мы осуждаем российское вторжение в Грузию в 2008 году, в регионы Грузии, Абхазию и Южную Осетию, которые до сих пор оккупированы Россией, конец цитаты, заявили в Госдепартаменте. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжани на пресс-конференции в Сухуми заявил, что обсуждал на встрече с президентом России Владимиром Путиным события в Нагорном Карабахе, отвечая на вопрос о возможности начала железнодорожного транзита через Абхазию. Бжани отметил, что события в Карабахе очень многое изменили и изменят. Абхазский лидер сказал, что в свое время обсуждал вопрос транзита на уровне высоких руководителей. Он также отметил, что транзитные возможности Абхазии — это большой глобальный проект. Бжани также сообщил журналистам, что в ходе встречи 12 ноября в Сочи с президентом России попросил его о содействии в газификации Абхазии. Он указал, что в отсутствие газа в Абхазии вся нагрузка ложится на электроэнергию. «Эхо Кавказа» уже сообщало, что в Абхазии с 15 ноября действует временный режим ограничений электроснабжения. В общей сложности электроэнергия отключается на 6 часов трижды в день по 2 часа. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов считает, что ввод миротворческих сил России в зону Нагорно-Карабахского конфликта был остро необходим. Однозначно, если бы не вмешательство России, то народ Нагорного Карабаха понес бы еще большие невосполнимые потери, заявил он в интервью Южной Осетии. Бибилов отметил, что события в Карабахе и парламентские выборы в Грузии не несут никакой угрозы для Южной Осетии. В договоре между РФ и Республикой Южная Осетия четко прописано, что нападение на одну из сторон будет расцениваться как нападение на вторую сторону. Иначе говоря, если Грузия предпримет какие-то действия против Южной Осетии, то они будут восприняты как нападение на Россию. И в таком случае последует соответствующая реакция. Что касается активизации Грузии, вы знаете, Грузия не изменит своего отношения к Южной Осетии, пока к власти не придут люди, которые реально оценят ситуацию и политическую, и географическую, а также право нации на самоопределение, отметил юго-осетинский лидер.
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Остановка Имгури-ГЭС создаст в Грузии дефицит электроэнергии почти в 25%. Покрыть его страна намерена увеличением импорта, который так растет, несмотря на снижение потребления. Энергетический баланс подсчитал Ираклий Рагвеледзе.
Согласно данным оператора энергетического рынка Грузии, внутреннее потребление идет на спад, однако с началом холодов импорт растет. К примеру, большая часть электроэнергии, потребленной в течение октября, выработана гидроэлектростанциями 53%, на долю импорта пришлось 33%, тепловых электростанций 9%, ветряных 4%. Всего с начала года Грузия израсходовала более 9 миллиардов киловатт-часов, что на 6% меньше прошлого годнего показателя. Экспорт составил 153 миллионов киловатт-часов, что на 37% меньше того же периода 2019 года. Импорт составил 1,5 миллиарда киловатт-часов или на 14% меньше прошлогоднего. За этот период непризнанная Абхазия израсходовала 22% от энергетического баланса Грузии. Это на 5% превышает аналогичные данные 2017 года. Восстановительные работы на Имгури-ГЭС внесут коррективы в энергетический баланс Грузии. В текущем году станция сгенерировала 2,3 миллиарда киловатт-часов, что составляет четверть всего потребления в Грузии в этом году. Как быть с дефицитом? Напомним, ремонт станции начнется 15 февраля и продлится 3,5 месяца. Работы будут завершены к концу мая. Как заявил председатель совета директоров Имгури-ГЭС Ливан Мебоне, на данном этапе идут подготовительные работы.
Сейчас идет очистка водохранилища от насосов. Вскоре начнем ремонт электрического и гидромеханического оборудования, а также ремонт дороги от Ингурского моста до гидроэлектростанции. Четвертый этап – ремонт деривационного тоннеля. Суммарная стоимость всех четырех этапов – около 48 миллионов евро. Проект полностью финансируется за счет кредитов Европейского банка реконструкции и развития.
Ливан Павлянишвили, старший научный сотрудник научно-исследовательского института ИСЭД, специализирующегося на проблемах энергетики, говорит, что увеличение импорта неизбежно.
Разумеется, система не готова к покрытию такого огромного дефицита. Эта дополнительная нагрузка ляжет на бюджет в весенние месяцы, когда вода в ГЭС на исходе, а импортная цена на максимуме. Думаю, Грузии придется изыскать дополнительные мощности у соседей.
В этом году Грузия импортировала энергию из Азербайджана и России. В связи с остановкой Имгури-ГЭС появилась потребность в новых мощностях. Гендиректор энергетического рынка Грузии Заза Двалишвили пообещал, что дефицита электроэнергии в зимний период не будет.
Мы уже заявили о заинтересованности в импорте электроэнергии из Турции. Если предложенная цена окажется приемлемой, у нас будет третий поставщик. Это также будет способствовать диверсификации рынка и, как следствие, энергетической безопасности страны.
Заявил Твалишвили в начале ноября. На сегодня импортер уже известен. Аджари Энерги 2007. Уже в ноябре компания импортировала из Турции в Грузию 120 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Что касается собственно Абхазии, то по информации российских СМИ, задолженность перед Россией за поставки электроэнергии во время дефицита уже составляет 600 миллионов рублей. Более 1,5 миллиарда рублей составит покрытие дефицита с февраля по май 2021 года во время остановки импортера. Имгури-ГЭС на ремонт. Из Тбилиси Ираклий Рагвеледзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Что думают в Абхазии о веерных отключениях электроэнергии? Анаит Гагарян поговорила с жителями Сухуми.
В Абхазии с 15 ноября начались веерные отключения электроэнергии. Как вы справляетесь и как вы оцениваете действия властей?
Наша энергосистема находится в очень плачевном состоянии, и эти веерные отключения, они рано или поздно предполагались. Но все мы должны понять, что нарастающее количество электроприборов у населения никак не может сосуществовать с таким количеством майнеров в Абхазии. Это уже всем очевидно, что с появлением майнеров наша энергосистема совсем просела. И вот эти вот полумеры, которые со стороны властей с введением какого-то повышенного тарифа для них, с попыткой их легализовать, я думаю, что это очевидно, что здесь нужно поступить самым драконовским способом. Всем миром надо объединиться и эту деятельность запретить категорически, пока мы не наведем порядок в своей энергосистеме. Категорически запретить всем без разбору, не от малу до великого, вне зависимости от того, кто занимается, как занимается и так далее, как легально, нелегально, всем запретить, потому что мы не выдерживаем, мы должны это признать. Алексей Ломия.
Подстраиваемся под то на расписание, которое они нам диктуют, очень сложно, потому что когда включают свет, отключается вода. Или наоборот, то интернет отключается. И постоянно у нас то свет есть, воды нету, вода есть, света нету. Стиральную машинку включить невозможно, постирать уже. Честно говоря, после войны, по-моему, было легче. Мы одну проблему не решили с теми, кто не оплачивал, и была большая проблема. Сегодня добавили еще майнинги. Летят эти трансформаторы по районам. У нас одно удовольствие, что мы живем в собственном доме и давно решили проблему отопления. То есть поставили буржуйку, купили дрова. У нас маленькие дети, но рассчитываем только на себя. Но как без стирки, без воды? Это нереально вообще выживать так. А если еще и болеют люди бедные, а им как быть? Плюс еще без света сидеть просто уже невыносимо. Мои 67 лет просто невозможно. Никакого просвета в этой жизни нет. Я Рима Хашба.
Помимо этих так называемых верных отключений, еще какие-то внеплановые тоже происходят. Например, у меня в Чадаре позавчера не было света более 10 часов. Как я отношусь к тому, что власть справляется или нет? Мне кажется, что не справляется, причем не только эта власть, и предыдущая, и до нее власть не справлялась. Не видно, что власть способна решить этот вопрос, особенно с усугублением майнинга. Поэтому ситуация такая критическая. Я думаю, что власть, пока по крайней мере, она нам не говорит о том, какие у нее есть пути выхода. Кроме того, что попросить людей, которые занимаются майнингом, не заниматься. Лагуа, Ливан.
Во-первых, я вообще категорически против криптовалюты и майнеров. За наживой легких денег мы просто приводим всю нашу энергетику в ужасное состояние. Отключать в такой холод свет, это, конечно, ужасно. Мы пытаемся подстроиться под новый график, отапливать как-то все комнаты, обогревать. Но за 3 часа дом не успевает нагреться. Мы пытаемся выжить, как и все в нашей стране. Пьем горячий чай, сидим дома, не выходим в такой холод.
Как вы вообще оцениваете действия власти?
Думаю, что это вынужденная мера. Надо решать проблему с криптофермами. Либо их переключать на самостоятельные в Сухомгресс, отключать их от общей сети. Но жить так дальше, наверное, все понимают, что так будет невозможно. Еще зима не началась, а у нас нет света уже по 6 часов в сутки. Но это не дело.
Анаид Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа. Генпрокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия Урузмак Джагаев вновь в центре скандала. Оппозиция назвала его поздравление в адрес отстраненного, а затем уволенного вместе со всем правительством бывшего министра внутренних дел Игоря Ананьева плевком в каждого жителя. Более того, оказалось, что Игорь Ананьев по-прежнему числится действующим сотрудником на сайте ведомства. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Парламентская народная партия вновь обратилась к главе государства Анатолию Бибилову, цитата, с призывом принятия неотложных мер по возвращению общественно-политической ситуации в конституционно-правовое русло. При этом настаиваем на удовлетворении президентом обращения конституционного большинства депутатов по направлению в парламент представления об отставке генерального прокурора Джагаева Урузмага. Партийцы, которые бойкотируют работу парламента с конца августа после смерти от рук силовиков Инала Джабиева, еще раз подчеркнули, что проведение заседания для выделения средств на борьбу с пандемией коронавируса в республике никак не исчерпывает противоречия между президентами и депутатами, цитата, убеждены в неспособности правоохранительных органов провести объективное расследование по факту убийства в условиях нахождения Джагаева Урузмага на должности генерального прокурора. Глава государства продолжает настаивать, что следствие по делу Джабиева скоро завершится. В самое ближайшее время все процедуры будут завершены и дело передадут в суд. По его словам, расследование затягивалось из-за проведения разнонаправленной экспертизы, которую проводят судмедэксперты Министерства обороны России, цитата. Чтобы ни у кого не вызывало сомнений правдивость результатов, мы обратились за помощью к судмедэкспертам Минобороны Российской Федерации, чья компетентность и беспристрастность вне всяких сомнений, конец цитаты. На днях засветился и сам генпрокурор Джагаев, который от имени сотрудников прокуратуры поздравил отстраненного после смерти Инала Джабиева от должности министра МВД Игоря Наниева с Днем сотрудников органов правоохранительных сил. Сегодня ваш профессиональный праздник. В этот день хочется выразить вам благодарность за ваш труд и неоценимый вклад в дело становления органов внутренних дел республики. Напомню, что Инал Джабиев был задержан по подозрению в покушении на министра Наниева и умер в здании криминальной милиции после многодневного допроса. Депутат Давид Санакоев расценил поздравление как плевок в лицо каждому жителю Южной Осетии, о чем не преминул написать у себя на странице в социальной сети. В беседе с «Эхом Кавказа» Санакоев повторил, что генпрокурор продолжает восхвалять систему и отдельных оскандалившихся сотрудников во время беспрецедентной волны общественного недовольства.
О том, что мы на сегодняшний день считаем провалом, провалом работы правоохранительной системы. Людей пытают, людей убивают, и все это прикрывается прокуратурой. И у нас вот эти все данные, они налицо. Многие из этих данных не были включены. Пока что мы не видим их в уголовном деле, потому что если бы они были включены в уголовное дело, то убийство Инала Джабиева, тогда квалификация была бы совершенно иной. То есть другие статьи были бы задействованы. Я думаю, что вместо того, чтобы наказать всех виновных в том, что произошло, пытаются прикрыть некоторых участников вот этих всех незаконных действий. Обозначили некоторую группу лиц. И вот из этой группы лиц сейчас хотят, я думаю, что выберут несколько человек. И вот они будут виновны во всем. А в настоящее, кто отдавал приказы, кто не уследил за тем, что происходит в ведомстве, они никак не будут отвечать перед законом, перед людьми.
По мнению депутата, прокуратура вместо исполнения прямых обязанностей начала заниматься политикой.
Помимо всего остального, мы вот сейчас ждем ответа и хотим получить ответ на один из таких важных вопросов. Подследственность. Почему покушение на министра внутренних дел расследует генпрокуратура, когда нам уголовно-процессуальный кодекс прямо говорит о том, что это подследственное дело Комитета госбезопасности? То есть тут очень много вопросов, на которые должны ответить именно руководители. Исполнители, там, следователи и служащие прокуратуры или Министерства внутренних дел этими вопросами не занимаются. Этими вопросами занимаются руководство. Это и президент, и генеральный прокурор, и министр внутренних дел.
Ответ пресс-службы генпрокуратуры действительно прозвучал в контексте политических претензий к депутатскому корпусу. Цитата. С точки зрения человеческой морали, люди, которые не имеют тысячной доли заслуг Наниева перед Отечеством и в отношении которых проводятся доследственные проверки, продолжают свои противоправные действия, прикрывая своей неприкосновенностью, не имеют морального права нагнетать и без того сложную эпидемиологическую и общественно-политическую ситуацию в республике. Обвиняя прокуратуру Южной Осетии в неуважительном отношении к гражданам республики, сами же демонстрируют своими выступлениями и призывами полное неуважение к обществу. Конец цитаты. Пользователи соцсетей заметили, что на официальном сайте МВД Игорь Наниев по-прежнему значится главой ведомства, как его отстраненный заместитель, глава криминальной милиции Андрей Цховребов. В день милиции, словно отговаривая сотрудников правоохранительных сил от применения насилия, к ним обратился Анатолий Бибилов.
И вам, и личному составу придется очень многое сделать для того, чтобы вернуть доверие граждан. Мы отправляем в высшие учебные заведения Российской Федерации молодых ребят, молодых следователей, оперативных работников. И мы прекрасно знаем, что сегодня для раскрытия преступления физическое воздействие, ну, нет необходимости в физическом воздействии. Сегодня у вас есть довольно-таки серьезные возможности для того, чтобы раскрывать преступления, которые происходят в Республике Южная Осетия. Честь милиционера – это поймать преступника и доказать его вину. Но офицеру не делает чести то, что может этот преступник в каких-то обстоятельствах стать жертвой. И в этом направлении, уважаемые коллеги, у вас очень много работы.
Как стало известно «Эху Кавказа», накануне родные Инала Джабиева получили копию заключения судебно-медицинской экспертизы. По словам вдовы Оксаны Джабиевой, адвокаты сторон приступили к ее изучению. Ирина Келексаева, специально для «Эха Кавказа», Цхинвал.
В Сухуми решили увековечить память двух известных деятелей, назвав их именами два городских парка. При этом упустили из виду, что один из парков уже был несколько лет назад назван именем третьего деятеля. Это не первый скандал из-за переименования, напоминает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В минувшую пятницу, 13 ноября, внимание многих в абхазском обществе привлекли решения, принятые депутатами Сухумского городского собрания о присвоении двум столичным паркам имен известных в Абхазии и за ее пределами деятелей. Оба решения были приняты единогласно, но затем по одному из них в интернет-сообществе начались споры. Итак, депутаты рассмотрели письма, поступившие от имени главы администрации Сухума Беслана Эшба о присвоении парку, расположенному напротив столичной администрации имени видного государственного и политического деятеля Абхазии Ефрема Алексеевича Эшба 1893-1939 годы, а парку, расположенному на пересечении проспекта Аяйра и улицы Воронова имени видного общественного и политического деятеля, доктора юридических наук Тараса Мироновича Шамба 1938-2020 годы. Первое из предложений исходило от Компартии Абхазии, так как Ефрем Эшба был одним из самых известных абхазских революционеров-большевиков и лидеров Советской Абхазии первых лет ее существования, попавшим потом под каток сталинско-бериевских репрессий. Правда, и до того парк носил имя большевика, самого главного, Ленина, но в последние десятилетия уже чисто формально. Никто об этом практически не упоминал, и в республике не раз задумывались о переименовании этого парка. В 2017 году тогдашний председатель Сухумского горсобрания предложил назвать парк именем Владимира Путина. Но при всем позитивном отношении в абхазском обществе к российскому президенту, предложение это подавляющим большинством было воспринято отрицательно и даже не без насмешек, как слишком льстивое по отношению к иностранному деятелю еще при его жизни. Что касается имени Ефрема Эшба, то тут предложение мотивировалось тем, что с 1973 года при входе в парк стоит запоминающийся памятник этому деятелю, работа его дочери, известного абхазского скульптора Марины Эшба. Памятник из белого мрамора представляет собой скульптурное изображение головы Ефрема Алексеевича на высоком узком постаменте. Другой парк, расположенный тоже в центре города, на пересечении улицы Воронова и проспекта Аяйра, а также улиц Ардзинбаитбара, такой же небольшой, оба их скорее можно назвать скверами. До середины прошлого века здесь временно, после сильного пожара 1908 года, уничтожившего Сухумский рынок на месте, где сейчас расположен парк Славы, были торговые ряды, когда же Сухумский рынок, называвшийся тогда колхозным, перенесли на нынешнее его место, на освободившемся у старинного здания почты, разбили парк, названный именем революционера и советского государственного деятеля Серго Орджоникидзе. На заседании Сухумского городского собрания 13 ноября предложение назвать этот парк именем Тараса Шамба поддержали пришедшие на заседание известные в Абхазии люди, профессор Абхазского госуниверситета, заслуженный журналист Республики Екатерина Бебия, поэт, общественный и политический деятель Геннадий Аламия, доктор экономических наук, академик Российской Академии Транспорта, писатель и общественный деятель Абазин Олег Этлухов. В соцсетях, впрочем, тут же появилось такое суждение. Да, мол, хорошая инициатива, но ведь в начале 2014 года, когда исполнилось 100 лет со дня рождения выдающемуся абхазскому историку Георгию Дзидзаре, городское собрание, естественно, в ином составе приняло решение о присвоении этому парку его имени и установке там ему памятника. Ситуация, что и говорить, неприятная. Не хватало только того, чтобы представители двух больших абхазских фамилий и друзья и почитатели обоих уважаемых деятелей, Георгия Дзидзаре и Тараса Шамба, начали сейчас спорить, кто из них более достоин, чтобы его имя носил парк. В любом случае приходится констатировать, что при смене руководителей властных структур, как на республиканском, так и на региональном уровне, не всегда соблюдается элементарная преемственность. Получается, что для принятия нового решения надо было отменять старое, но с какой мотивировкой отменять? Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Русский драматический театр имени Искандера совершил гастрольный тур по нескольким городам России. 8 ноября Русдрам выступил со спектаклем «Игрок» на международном фестивале Достоевского в Великом Новгороде. 12 и 13 ноября в Смоленском драматическом театре имени Грибоедова, показав «Кюджинские припалки» и «Кровавую свадьбу». И, наконец, 16 ноября на сцене Московского театра «Эцетера» Русдрам вновь сыграл «Кровавую свадьбу». С подробностями наш сухумский корреспондент. Корреспондент Дарья Пабба.
Большой гастрольный тур Русдрам задумывал давно, но почти до последнего момента не было ясно, состоятся ли эти планы. Эпидемия коронавируса внесла свои изменения, и вместо 6 городов спектакли были сыграны только в 3. Первой остановкой на пути Русдрама стал Великий Новгород. Здесь, в рамках Международного театрального фестиваля Достоевского, на котором представлены спектакли по произведениям писателя, на сцене Новгородской областной филармонии театр из Сухума показал «Игрока» в постановке режиссера Антона Киселюса. Для спектакля, премьера которого состоялась весной 2018 года, это первые гастроли, и изначально планировалось, что в нем примут участие хоровая капелла Абхазии. Но коронавирус внес свои изменения и в это. Приехать в Великий Новгород музыкантам не удалось. Но выход из ситуации нашелся. В «Игроке» выступил концертный хор Санкт-Петербурга. В результате неожиданно получился международный проект, объединивший Сухум и северную столицу России. А звучание реквиема Моцарта в исполнении хора придало спектаклю особый оттенок. И по отзывам организаторов фестиваля и зрителей, именно совмещение текста романа Достоевского с музыкой дало наиболее сильное впечатление. Актриса Милана Ломия была активно задействована во всех гастрольных постановках. В «Игроке» ей досталась одна из ключевых ролей – роль Полины. Милана поделилась своими впечатлениями от выступления на сцене в Великом Новгороде, сравнив российского зрителя с абхазским.
Они очень много лет присылали приглашения, но не получалось пока. Вот в этом году получилось, и несмотря на пандемию, мы поехали в Великий Новгород и сыграли там «Игрок» на фестивале Достоевского. Если я сейчас буду сравнивать российскую и абхазскую публику, скажу так. Наш абхазский зритель, он с нами знаком, он ходит на наши спектакли, он знает, как мы в одном и том же спектакле 10 раз сыграли по-разному. То есть он знает все наши нюансы, мелочи. А с российским зрителем все иначе. И в Великом Новгороде был такой зритель, который не привык, может быть, проявлять эмоции. Все-таки там север, холод, люди там другие. И был момент, когда зритель начал реагировать, начал отвечать на юмор, который был на сцене, но абхазский зритель, допустим, этот юмор не замечал. Он замечал больше боли и трагедию игрока. Но в конце спектакля это был выплеск, это были аплодисменты, и мы чувствовали, что люди были счастливы. Это не поделаешь, ты всегда это ощущаешь.
Еще одной особенностью стало то, что игрока могли увидеть не только зрители в зале, но и любой желающий прямо у себя дома. Спектакль транслировался в прямом эфире на портале «Культура.РФ». Из Великого Новгорода Русдрам отправился в Смоленск. Здесь 12 и 13 ноября труппа театра отыграла «Кюджинские перепалки» в постановке Александра Каручекова и «Кровавую свадьбу» режиссера Марии Романовой. Спектакли были показаны на сцене Смоленского государственного академического театра в рамках всероссийской гастрольно-концертной программы «Большие гастроли», организованной при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. И, наконец, финальной остановкой в рамках гастрольного тура для Русдрама стала Москва. 16 ноября на сцене театра «Эцетера» вновь сыграли «Кровавую свадьбу». Показ постановки прошел в рамках фестиваля русских зарубежных театров, в котором помимо абхазской принимают участие актеры труппы из Белоруссии, Молдовы и Казахстана. В «Кровавой свадьбе» Милана Ломи играет сразу трех героев – смерть, нищенку и соседку. Для нее вернуться в город, где она выучилась актерскому мастерству в театральном институте имени Бориса Щукина, имело особое эмоциональное значение.
Конечно же, мы безумно переживали, но это мы привыкли в Абхазии, зритель, от того, что ему этого не хватает, да, театра, этих эмоций, жизни. И он в конце потом не отпускает эти аплодисменты. А здесь у них все есть. Москва, которую не удивишь. Но все равно, несмотря на это, была такая благодарность через аплодисменты. И нас вызывали на поклон 4 раза. И была встреча с педагогом, нашим художественным руководителем Ириной Викторовной Одинцовой, которая нас сделала, да, артистами. И был наш ректор Евгений Владимирович Князев. Потом после спектакля Елена Викторовна подошла и сказала, насколько сильно вы выросли, насколько эмоционально мощнее вы стали, насколько хорошо вы понимаете текст. Для меня слышать слова такие от моего педагога, который знает меня как облупленную, было безумно приятно. И я видела гордость в ее глазах за наш театр. И Евгений Владимирович тоже сказал, что мы стали взрослые, что видно, что мы работаем каждый день, что мы трудимся.
По признанию актеров Росдрама, эти гастроли были интенсивным испытанием, но они же подарили большой опыт и новую порцию вдохновения для дальнейшей работы. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.